Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Удивительное избавление.
Откройте 23 главу книги «Деяния апостолов». В центре нашего исследования будут находиться стихи с 12 по 35. Ну что ж, мы движемся достаточно неплохо по книге «Деяния апостолов». В конце у нас будут проповеди по большим отрывкам. Я уже закончил подготовку проповеди по 24 главе, и после этого мне как-то стал очень хорошо виден конец нашего исследования. И когда ты подходишь к такому рубежу, что ты уже понимаешь еще несколько проповедей, и такая большая книга будет закончена, ну, вы знаете, особые чувства испытываешь. Это такой большой процесс, такой важный период в моем личном освящении пред Богом. И я надеюсь, что важный период в развитии поместной церкви. Так мы будем исследовать Деяния апостолов, 23 глава, стихи с 12 по 35. В этих стихах повествуется о заговоре иудеев с целью убить Павла и об удивительном избавлении апостола руками римских воинов. Когда я ехал на это служение, я думал о том, что, кажется, не хватает мотивации, чтобы слушать проповедь, церковь, чтобы внимательно слушала проповедь об удивительном избавлении. И приехав на богослужение, собравшись с пресвитерами, мне рассказали об вот этих звонках и угрозах, и я подумал, это как раз та мотивация, которая нас ободрит и которая нас направит к осознанию актуальности исследуемого сегодня вопроса. Господь неоднократно так делает в жизни церкви. Обратите внимание, о чем мы проповедуем, то и происходит. Позапрошлый раз, когда бросали бутылки в дом молитвы, я проповедовал о бесах. И я сказал, что всегда, когда я проповедую о бесах, происходят какие-то плохие вещи. Когда я до этого проповедовал о бесах, один человек, он был очень разозлен на меня, и он ждал меня там на мосту, хотел что-то со мной сделать, но я в тот день не пошел там по тому мосту, поехал на общественном транспорте, и мы с ним не пересеклись. Поэтому, когда я проповедовал в другой раз о бесах, я видел, что-то произойдет, и на следующий день, это была суббота, и в эту ночь бросили бутылки с зажигательной смесью. Так что, ну, какие-то такие процессы Бог в нашей жизни, через которые Бог показывает, что в центре всего проповедь слова. И все события, которые происходят в церкви и вокруг нее, они непременно связаны с проповедью Слова Божьего. Скажите, разве это не удивительно? Разве это не интересно? Разве это не захватывающе? Разве это не радостно, что проповедь слова настолько значима не только для Бога, но и для темных сил, если они приходят в движение? Итак, поговорим об удивительном избавлении Павла в контексте всех наших событий. Во время своих миссионерских путешествий апостол Павел неоднократно, как вы помните, испытывал гонения со стороны иудеев и со стороны римских властей. Ну, например, в Листре иудеи, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим. В Филиппах местные власти сначала избили Павла и Силу, затем посадили в тюрьму, заковав ноги в колоду. В Фессалониках иудеи напали на дом Иасона, дабы схватить Павла и его спутников. Не найдя Павла, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам. То есть в своем служении Павел испытывал гонения со стороны иудеев, со стороны римских властей. Теперь же, оказавшись в Иерусалиме, он находится словно в тисках, ибо и иудеи, и римские власти ополчились против него. С одной стороны, он гоним иудеями, которые выдвигают против него ложное обвинение, будто он вел Трофима, язычника, в запретную часть храма и этим решил осквернить храм. С другой стороны, он находится под давлением римских властей, тысяченачальник привел его в крепость Антония и планировал совершить допрос с пристрастием, допрос под пытками. В такой критической ситуации находится Павел. Кажется, избавления нет. И если по-человечески посмотреть, то ему просто неоткуда прийти. Не от иудеев они враждуют, не от римских властей они устраивают допрос под пытками. Во все временах Церковь Христова совершает свое служение в окружении врагов. Церковь находится в окружении врагов всегда. Ее атакуют внешние обольстители, войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Ее атакуют внутренние враги, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Порой ее преследуют власти, церковь переживает гонения со стороны властей или со стороны экстремистских сил, пользующихся лояльностью властей. Казалось бы, на земле нет ни одной группы людей, настолько незащищенной, как церковь. У церкви даже заповедь такая: ударят тебя по одной щеке, подставь другую. Церковь – абсолютно незащищенная группа людей. Если затронуть ложную церковь, она воинственна, агрессивна. Если затронуть какие-то различные религиозные течения, там, как правило, тоже есть какие-то радикальные силы, которые готовы постоять за свои религиозные убеждения. Истинная же церковь никогда не отвечает злом на зло, никогда не враждует, не отвечает ругательством на ругательство. Поэтому истинная церковь – это просто стадо овец в окружении хищников. По-человечески у нее вообще нет шанса выжить. И Павел выглядит в той ситуации, которую мы рассматриваем, таким же беззащитным. У него не было оружия, у него не было вооруженных сторонников. Он не мог сказать: если вы сейчас меня тронете, вы знаете, сколько у меня последователей? Да восстание начнется во всей Римской империи, по всему северо-восточному Средиземноморью. Все церкви выйдут на войну. Он не мог так сказать, потому что христиане не такие. У него не было друзей среди высокопоставленных римских чиновников или значимых иудейских аристократов, которые могли бы замолвить за него слово. По-человечески он был абсолютно уязвим. По-человечески самая незащищенная часть общества – это церковь. Означает ли это, что никто и никогда не вступается за святых церкви? Означает ли это, что, оказавшись под натиском своих врагов, церковь никогда не получает удивительного и по-человечески неожиданного избавления? Вот как раз ответы на эти вопросы мы получим, исследуя Слово Божие. Прежде всего, прочитаем стих 12-15. «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Иудеи такой злобой пылали по отношению к Павлу, что 40 человек поклялись ничего не есть и не пить, доколе его не убьют. То есть им нужно было сделать это очень быстро, потому что без еды можно прожить гораздо дольше, чем без жидкости, буквально в течение короткого времени. Клятва эта называлась херем. Человек, дающий такую клятву, произносил следующее: «Да будь я проклят Богом, если не сделаю того-то и того-то». Греческое слово, переведенное как «заклялись», буквально означает «призывать проклятие, гнев Божий, если человек не выполнит своих обещаний». Несомненно, фанатичные иудеи, которые приняли на себя вот такую клятву, они же считали себя правыми, они считали себя борцами за истину, они считали, что отстаивают веру отцов, противостоят новомодной секте, новомодному заблуждению, ложному учению. Однако их совершенно не беспокоило, что вот под видом борьбы за правое дело сами они делают грех. Во-первых, они решились на обман тысяченачальника. Сторонники заговорщиков в Синедрионе должны были попросить тысяченачальника вывести к ним Павла якобы для дальнейшего рассмотрения дела. То есть они должны обмануть его. И по пути на заседание Синедриона заговорщики планировали убить апостола. Это обман. Во-вторых, убийство человека без суда и следствия противоречило Ветхому Завету и являлось грубым нарушением всех норм судопроизводства. Так люди, якобы борясь за правду, за истину, за веру отцов, представляя себя такими святыми, поборниками правильности, делают грех. Они лгут и нарушают заповеди Ветхого Завета, нарушают вообще библейское понимание судопроизводства. Казалось бы, Павел обречен. Ну, представьте, вы бы узнали, что 40 человек договорились, фанатичных, религиозных человек, договорились ничего не есть и не пить, пока вас не убьют. Как бы вы себя почувствовали? Это очень некомфортно. Казалось бы, дни Павла сочтены. Его враги пылают ненавистью. Они полны решимости, пользуясь поддержкой со стороны Синедриона, осуществить свой замысел. Они уверены, тысяченачальник не отклонит их просьбу, и все, что они наметили, случится. По-человечески ничто не может помешать этому плану. Нет избавления. И Лука здесь подводит своих читателей к определенной развязке, очень неожиданной, такой яркой развязке в своем повествовании. В какой-то мере ее можно назвать чеховской развязкой. Вот такой неожиданной развязкой, которая здесь происходит. Эта развязка связана с надеждой на избавление, которое, казалось бы, приходит ниоткуда. Давайте прочитаем стих 16-22. «Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой, откуда он взялся, пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: „Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему“. Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: „Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе“. Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: „Что такое имеешь ты сказать мне?“ Он отвечал: „Что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрионом, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их. Ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения“. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказал: „Никому не говори, что ты объявил мне это“». До этих слов Лука ничего не говорит, не упоминает о родственниках Павла, тем более о родственниках Павла в Иерусалиме. Поэтому появление племянника, апостола, да еще и в столь напряженный момент, выглядит совершенно неожиданно, совершенно непредсказуемо для читателей книги «Деяния апостолов». Удивительно еще, что этот племянник как-то узнал о заговоре против Павла. Более удивительно, что он решился спасти своего дядю, потому что подвергал себя опасности со стороны заговорщиков. Он спасал Павла, в какой-то мере рискуя своей жизнью. Все это еще и удивительно от того, что после обращения Павла все родственники, конечно же, обязаны были отвернуться от него, лишить его наследства и прекратить с ним общение. Так требовал Ветхий Завет поступать по отношению к еретикам, и Павла считали еретиком, потому что христианство рассматривалось консервативными иудеями как заблуждение. Еще здесь удивительно, что племянник проявляет большую заботу о Павле. Не стал ли он христианином или тем, кто симпатизирует церкви? Итак, Бог решил защитить Павла совершенно неожиданным для него и тем более для читающих книгу «Деяния» способом. Удивительным выглядит и то, что племянника Павла так быстро допустили к тысяченачальнику, который сразу же поверил сказанному. Стих 23-24. «И призвав двух сотников, сказал: „Приготовьте мне воинов, пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу“». Представьте себе, апостол Павел был в стесненных обстоятельствах, тут его хотят иудеи убить. Тут римский тысяченачальник планирует устроить допрос с пристрастием. Казалось, у него нет по-человечески выхода, решения нет. И вдруг вот очень быстро, раз, и все меняется. То, что было внизу, оказывается наверху. То, что было наверху, оказывается внизу. Теперь Павла берут под защиту римские воины, сопровождают его, обеспечивают его безопасность. Чуть ли не половина иерусалимского гарнизона. Представляете, в каком кортеже он двигался? 200 воинов в полном снаряжении, 200 стрелков или копьеносцев, имеющих более легкое снаряжение, и 70 всадников, кавалеристов, всего 470 человек. Они отправились в путь незамедлительно, с третьего часа, то есть в 9 часов вечера, вышли в ночь. Все это выглядит так, как если бы, защищая кого-то из нас, начальник полиции города прислал свой автомобиль, и если речь о вас идет, вас с включенными сиренами в сопровождении грузовиков, наполненных бойцами внутренних войск, припроводили в безопасное место. Удивительное избавление. Только здесь возникает вопрос, не являются ли такие меры предосторожности чрезвычайными? Возможно, тысяченачальник и решил перестраховаться, потому что отвечал за безопасность римского гражданина. Но все же следует помнить, что ночные нападения грабителей в Палестине случались совсем нередко. К тому же тысяченачальник знал фанатизм иудеев, готовых беспощадно уничтожать своих религиозных противников. Бог силен защитить своих слуг, даже руками язычников, обеспечивая им сопровождение из нескольких сот охранников. Это удивительное избавление. Направив Павла в Кесарию, к правителю Феликсу, тысяченачальник сопроводил его соответствующим письмом, стих 25-30. Давайте прочитаем, что же это было за письмо. Вообще переписка римских чиновников была засекреченной. Узнать об этом письме не представлялось возможным. Как Лука об этом узнал, неясно. Но можно предположить, что следующим образом. Возможно, Феликс во время судебного разбирательства сам рассказал об этом письме, а Лука, имеющий свободный доступ к Павлу, все узнал в точности. Прочитаем это письмо. «Написал я письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин». Ну, определенные неточности здесь у него, чтобы себя выгородить. «Потом, желая узнать, в чем обвинили его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. И как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я незамедлительно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою: будь здоров». Письмо написано в соответствии с канонами того времени. Вступление и заключение вполне типичны. Основная часть Феликсу, конечно, показалась характерной для сопроводительных писем подобного рода. Но читающие книгу «Деяния» понимают, что в этой части, в основной части письма, тысяченачальник лукавит. Клавдий Лисий представляет себя защитником Павла от гнева иудеев. Он скрывает свою вину неправильного обращения с римским гражданином и скрывает свое ошибочное первоначальное суждение о Павле как о египтянине-мятежнике. И в этом письме он представляет себя в выгодном свете. Прочитаем заключительные стихи 23 главы, стих 31-35. «Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал: я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители, и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. Путь из Иерусалима в Кесарию составлял приблизительно 90 километров. Причем наиболее опасной частью этого пути считалась
первая половина. Она была опасной из-за холмистой местности, которая лучше подходила для неожиданных нападений разбойников, для того, чтобы устраивать засады. Соответственно, 400 военных, сопровождавших Павла, прошли только первые 50 километров до Антипатриды. И, кстати, это расстояние пешком они преодолели за одну ночь. 50 километров за одну ночь пешком. Представляете, как они шли, какую серьезность ситуации они демонстрировали этим. Они прошли первые 50 километров до Антипатриды, и когда холмы закончились, дальше была равнина, 400 воинов вернулись назад в Иерусалим, а 70 всадников продолжали сопровождать Павла. Это уже была не опасная территория, я еще раз повторюсь, была равнина, где неожиданно напасть разбойники не могли. Она прекрасно просматривалась. Феликс, правитель Иудеи, с 52 по 59 годы по Рождеству Христову, вообще жестокий, не очень умный человек, бывший раб. О нем писали, что он правил, он занимал положение царя, пытался править по-царски, будучи в душе рабом. Он жил во дворце, в прекрасном дворце, построенном Иродом Великим. Прежде всего, Феликс решил выяснить, из какой области Павел, чтобы понять, находится ли данное дело в его юрисдикции, а затем повелел содержать обвиняемого в своей резиденции до судебного слушания, которое начнется после прихода обвинителей из Иерусалима. Вот такое удивительное избавление пережил Павел руками римских воин в сопровождении огромного числа пеших и всадников. Он был доставлен в Кесарию, оказался в безопасном месте, во дворце Ирода, где жил правитель Феликс. Господь вот так защитил его, таким удивительным, невероятным способом. Несмотря на то, что церковь выглядит по-человечески абсолютно незащищенной, слабой и уязвимой, это не означает, что под натиском своих врагов она никогда не получает удивительного и совершенно неожиданного избавления. Неожиданное появление племянника в повествовании Луки, избавление от рук 40 заговорщиков, сопровождение в Кесарию под охраной 470 римских военнослужащих. Это неоспоримое доказательство того, что Господь силен избавлять своих удивительным и неожиданным способом. Какие бы сложные обстоятельства вас ни окружали, не падайте духом. Бог в любой момент может послать вам утешение и даже избавление, причем с той стороны, которая будет казаться вам абсолютно неожиданной. Может послать вам избавление, которое покажется вам невероятным. Вспомните, например, избавление младенца Моисея. Когда фараон Тутмос I повелел бросать в реку всякого у евреев рожденного младенца мужского пола, как раз тогда и родился Моисей. Если уж рождаться избавителю Божьего народа, ну не в этот период, да? Сначала, вы помните, мать его скрывала, но когда больше не могла скрывать, приготовила ему корзину из тростника, положила в нее младенца, оставила у берега реки. Вы понимаете, что такое дельта Нила? Это не самое лучшее место, где младенцев следует оставлять. Она кишила крокодилами в те времена. Даже сегодня туристам, посещающим Египет, напоминают, что купаться в этой реке нельзя, потому что в ней встречаются крокодилы. Итак, Моисей находится в таком опасном месте, и вдруг приходит избавление. Через кого? Вот кто бы должен был спасти Моисея? Для читателей книги «Бытие» помощь пришла с неожиданной стороны. Господь сохранил Моисея в семье убийцы младенцев евреев. Дочь фараона нашла Моисея на берегу реки, взяла в свой дом и воспитала как сына. Это удивительная такая развязка, удивительное такое избавление. Вспомните историю Иосифа. Родные братья хотели его убить, потом решили продать в рабство, что, собственно, было эквивалентом убийству. И через кого Господь послал помощь? Опять с неожиданной стороны. Не от братьев, не от кого-то из братьев, а от рабовладельцев. от египтян. Сначала Бог возвысил Иосифа в доме Потифара, затем возвысил в темнице и, наконец, превознес до второго человека в Египте после фараона. Выходит, что избавление от враждующих против него братьев Иосиф получает с совершенно неожиданной стороны, благодаря попаданию сначала в рабство, потом в тюрьму. Ну, представьте, у вас неприятности, и Господь говорит: я тебе помогу, тебя продадут в рабство, а потом посадят в тюрьму, в рабство еще в тюрьму. Это ниже самого низкого положения. И тебе будет легче. Это невероятно. Еще один исторический пример, касающийся нашей страны, я хочу вам привести. Вы знаете, что в 30-е годы 20-го столетия против евангельских верующих Советского Союза начались жесточайшие гонения. Когда произошла революция, церковь получила свободу, и евангельские верующие радовались. Можно было проповедовать, православие больше не давило, а вновь пришедшая власть дала свободу. Но затем, когда пришел к власти Сталин и укрепился, начались жесточайшие гонения. Большинство церквей были просто закрыты. Пасторы баптистских церквей были арестованы и отправлены в лагеря, либо расстреляны на месте. Закрывались церкви и баптистов, и евангельских христиан. Ну, откуда ждать защиту? Откуда ждать помощь в таком положении? Кто может остановить репрессивную атеистическую машину? Как смягчить сердце одного из самых величайших гонителей в истории церкви? Но у Господа был свой план. Что сделал Господь? Как Он остановил эти гонения? Как Он заставил врага церкви смягчить? Как Он заставил Сталина открыть церкви? В 1941 году началась Великая Отечественная война. Положение на фронтах Красной Армии было критическим. Белоруссия и Украина были оккупированы немецкими войсками. Немцы подошли к Москве и Ленинграду, двигались на Кавказ. Сталин неоднократно ставил вопрос перед союзниками о необходимости открытия Второго фронта. Союзники медлили, Сталин торопил. На одной из конференций глав правительств США и Англии и Советского Союза Сталин в очередной раз поставил вопрос об открытии Второго фронта. И Рузвельт, президент США, дал согласие с одним условием: если Сталин обеспечит свободу вероисповедания в Советском Союзе. Другого выхода не было, и Сталин был вынужден согласиться. По его личной команде, когда он давал команду, все происходило быстро. В срочном порядке в Москву были доставлены находящиеся еще выжившие в лагерях Сибири уцелевшие религиозные лидеры, как православные, так и евангельские христиане и баптисты. В октябре 1944 года из лагерей были доставлены некоторые на самолетах, братьев освободили, их нужно быстро было откормить, чтобы они хорошо выглядели, им купили новые костюмы, чтобы они были прилично одеты, и по распоряжению правительства Советского Союза, с его участием, при его финансировании, с 26 по 29 октября 1944 года, это невероятно, состоялось совещание Союза служителей евангельских христиан и баптистов. Это невероятно! Как это может произойти? Ну, это произошло. После этого совещания степень религиозной свободы в стране увеличилась. Многие церкви стали регулярно проводить служения. Вслед за этим в общинах началось пробуждение. И это пробуждение, степень религиозной свободы была еще несколько лет и после войны. Получается, что Бог защитил свою церковь, допустив такое великое зло, как война. Это очень выглядит неожиданным, по-человечески невероятным решением. Не так ли? Всегда уповайте на Господа, помня, Он правит всем. Исследуя Писание, и в свете Писания, исследуя историю человечества, становится очевидным. Бог любит посылать избавление своему народу в самые критические моменты и самым неожиданным способом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!